Меня часто спрашивают, каких именно лидеров готовит наш институт. Расскажите нам побольше. В течение последних 10 лет я много размышлял над этим вопросом. В Новом Завете есть подходящее слово, подходящий термин. Это греческое слово «диаконос». От него происходит известное слово «диакон». Греческое «диаконос» означает «слугу» или «служителя», того, кто выполняет указания другого человека, особенно господина. Это слуга, служитель или посол. В Новом Завете диаконос употребляется 29 раз и в зависимости от контекста переводится как диакон, служитель, слуги или слуга. Размышляя о значении этого слова, я хочу вернуться к самому первому его употреблению в Новом Завете. Наш Господь Иисус Христос первым употребил данный термин. Это записано в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 26. Христос сказал: «Но между вами да не будет так». Между учениками были дебаты. Был большой вопрос: кто из них главный? Кто будет старшим? Кто будет лидером? Кто будет главным в Царстве Божьем? Кто будет главным руководителем нашего движения? А Христос говорит: «Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Здесь употреблено слово «диаконос». Чтобы быть большим, вам нужно быть диаконом. Чтобы быть большим, вам нужно стать служителем. Чтобы быть великим, вам нужно стать слугой. Таким слугой, который исполняет не свою собственную волю, но волю того, который послал вас. Вы призваны Богом, вы посланы на служение. Сердце диакона – это сердце, призванного на служение христианского лидера. Итак, давайте исследуем именно такое понимание слова «диакон» и применим его к христианским лидерам, обучающимся в нашем институте. К чему вам нужно стремиться в вашем христианском хождении и чего ожидать от вашего обучения в Институте христианских лидеров? Прежде всего, как сам Христос использовал термин «диакон»? Прежде всего, история происходит в Кане Галилейской во время брачного пира. Евангелие от Иоанна во 2 главе, в 5 стихе написано. Его мать сказала служителям. Это мать Иисуса Христа, Мария, обращается к тем, которые служили во время пира. И мне очень нравится это выражение. Что он скажет вам, то сделайте. Слово, которое употребляется здесь, диаконой, очень интересно звучит. То, что он скажет вам, сделайте. Вот еще один отрывок. Евангелие от Иоанна 12:26. Кто мне служит? Здесь уже в форме глагола. Итак, кто мне служит, мне да последует. И там, где я, там и мои диакона. Там будут мои служители. Там будут те, кто мне служит. Вот как переведено это слово. Заметьте, что в греческом языке есть и другое слово для описания слуги, который является рабом. Это другое греческое слово «дулос». В прочитанном отрывке имеется в виду служитель, посол, посланник. Я продолжу использовать отрывок Евангелия от Иоанна 12:26. Его можно перефразировать следующим образом. «Если кто-то служит мне, как слуга, как диакон служит мне как служитель». Заметьте это в отрывке. «Если кто-то желает служить мне», снова замечу, что это глагол от слова «диаконос», «диаконой». Итак, «если кто служит мне, как слуга, служитель, как диакон, служитель», Иисус Христос говорит, «пусть следует за мной, и где я, там и слуга мой, служитель, диакон. Если кто служит мне, как служитель, тот будет там, где я». И последняя часть фразы «кто служит мне, того почтит Отец мой. Теперь поразмышляем о книге Деяний. В книге Деяний апостолы совершают служение. Они постоянно заняты служением. Возникает очень важный вопрос об особом служении, служении при столах, служении для вдов, а с этим связаны множество других видов служения. Что же сделали апостолы? Они утверждают новых руководителей нового служения. Теперь вводится в действие диаконское служение. Новые служители будут называться диаконами. Интересно, они могли назвать это служение совсем по-другому. Они могли назвать их служители при столах, к примеру, говоря сегодняшним языком, можно было бы сказать «капеллан служения для бедных». Совсем нет. Они используют слово «диаконои». Я понимаю, что апостолы очень хорошо помнили то, что сказал Иисус, когда говорил о том, кто будет самым большим в царстве Его. Я могу себе представить, как апостолы могли бы сказать друг другу: «А помнишь тот наш разговор с Иисусом? Как Он сказал, кто будет большим в царстве?» «Да, помню. Он сказал, у вас не должно быть, как у людей в этом мире. Вы не должны чувствовать себя, как какие-то принцы или цари, но если хочешь быть большим, будь меньшим и будь всем слугой». Диаконос. Во множественном числе это слово «диаконой». Новых служителей станут называть диаконы. Интересно посмотреть и на другие места в Новом Завете, где употребляется это слово. В первом послании к Коринфянам 3:5 Павел пишет: «Кто Павел? Кто Аполлос?» Интересно, это размышление о лидерах. Итак, кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Когда я изучил слово «диаконос», я обнаружил, что Павел использует это слово, говоря о себе и о своих сотрудниках по служению. Меня также заинтересовал тот факт, что когда Павлу нужно было принять важное решение, это было об условиях участия язычников в Евангелии, он передавал его на рассмотрение старейшин, то есть апостолов и пресвитеров в Иерусалиме. И слово «пресвитер» означает «старейшина». Интересно заметить, что институт старейшин очень связан с идеей в Ветхом Завете. Вы помните, там тоже уважаемые люди, старейшины, сидели возле ворот города. Это были старшие люди в каком-то обществе, которые устанавливали правила, законы поведения и жизнедеятельности. Но диакона были служителями, они были исполнителями этих решений. Они были те, кто совершали служение напрямую. Они были теми, кто делал необходимое для служения. Это была достаточно хорошая система взаимоотношений служителей разного ранга. Старейшины принимали решения. И очевидно, бывают такие моменты в нашем служении, когда мы понимаем, что мы не знаем всех ответов, необходимых нам. И мы идем к старшим служителям, и они дают совет, и они принимают решения. Также и с апостолом Павлом. Мы видим, что он отчитывался перед старейшинами о своем служении. Он предоставлял им право решать, как это было в Деянии 15 главе на соборе, созванном по вопросу спасения язычников, так и Деяние 21:18 говорит о том, как Павел закончил свое третье миссионерское путешествие. Он приходит к апостолам и пресвитерам. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. В это время Павел дает отчет о своем служении, а Иаков и старейшины дают Павлу наставление, как ему нужно поступить. Я хочу развить эту мысль далее. Смотря на то, что происходит в первой церкви, я замечаю, что старейшины, как руководящее звено, они устанавливали правила, а диакона, как совершители практического служения, как слуги, исполняли постановления старейшин и выполняли необходимое служение. Лично я думаю, что в начале своего служения Павел был поставлен диаконом и учителем. Позднее он уже мог считаться старейшиной. Во многих случаях старейшин избирали из числа диаконов. и старейшиной или пресвитером мог считаться старый диакон или другой христианский лидер, который назначался, чтобы помочь конкретной поместной церкви и руководить ее служением. И вот что я хочу посоветовать вам. Начиная ваше служение, станьте служителем, станьте слугой другим. Вы обучаетесь в институте христианских лидеров. Станьте слугой, и если вы уже рукоположены в своей церкви как старейшина, как пресвитер, я скажу, это прекрасно, но я хотел бы, чтобы вы понимали принцип, которым устроено все в христианском служении и руководстве. Принцип, на котором мы основываем всю программу подготовки здесь, в институте христианских лидеров. Этот принцип – лидер должен стать слугою, лидер должен служить. И здесь я хочу поделиться с вами своими личными воспоминаниями и размышлениями. Когда я начинал служение, мне еще не было 30, и я был рукоположен как служитель слова. Теперь я понимаю, что я еще не был таким служителем, каким я представлял себя. И сейчас я понимаю, что тогда мне было бы очень хорошо, если бы я подольше находился в роли такого служителя, как диакон. И в течение времени, когда я возрастал, в своем общении с Господом, во взаимоотношениях с Ним, в своем христианском хождении и укреплялся в жизни, а также приобретал необходимый опыт служения, уже только после этого я смог по-настоящему нести служение, соответствующее служению старейшины или пресвитера. Сейчас, когда мне уже за 50, я очень хорошо понимаю это. Обращая свое внимание на происходившее в мои прошлые годы, я уже рассматриваю их совсем по-другому, рассматривая их с точки зрения старейшины, а не молодого неопытного служителя. Я понимаю, что в те годы для меня было очень важно быть служителем другого ранга. Мне принесло большую пользу служение в качестве диакона. И мы видим подобное отношение в Писании. Я процитирую из послания Павла к Ефесянам, 3 глава 6 по 7 стихи. Павел пишет: чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусом посредством благовествования, которого служителем сделался я. Служителем. Здесь слово «диаконос» – «слуга», «служитель». Павел говорит о себе как о служителе ранга диакона, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данный мне действием силы Его. Вы видите здесь отношение Павла, вот этот дух служителя, дух слуги. Я не знаю, кем являетесь вы, кто вы, мужчина или женщина, но мы видим, что в Новом Завете понятие «слуга», «служитель» относилось как к мужчинам, так и к женщинам. В послании к Римлянам, в 16 главе, в 1 стихе Павел пишет: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской». Здесь Павел представляет, то есть он рекомендует эту сестру. И как я говорил, рекомендации очень важны для человека, который желает рукоположения. Это не только вы, это другой человек видит вас, ваши дары, ваши способности, ваши успехи в служении. И, повторюсь, не только вы, но и другие, опытные служители, также видят вас, человека, которого Бог призывает на служение. Посвящение служителей – это не что-то заоблачное, недостижимое или доступное только весьма узкому кругу особенно святых людей. Но также это не какой-то сайт, где вы, заплатив деньги, можете получить сертификат, и вот вы уже названы служителем. Совсем нет. Но посвящению в духовный сан, посвящению в служители должна предшествовать серьезная подготовка, серьезное образование, душепопечительство, наставничество. И вот поэтому многие из вас находятся здесь. И также должен быть кто-то опытный, кто видит ваше хождение пред Богом, ваши дары, ваше призвание, вашу способность к руководству, чтобы вы действительно были настоящим руководителем, лидером в церкви. Апостол Павел пишет: «Представляю вам», то есть он рекомендует Фиве перед церковью в городе Рим. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской». Так этот стих звучит в русском синодальном переводе. В других переводах вместо слова «диакониса» вы найдете слово «служительницу». Да, и то, и другое является возможным переводом этого слова. Заметьте, что Фиве не была служительницей такого же ранга, как апостол Павел, но тем не менее мы видим, что в первой церкви и женщины участвовали в служении, назывались служительницами. Да и от женщин в служении первой церкви зависело немало. Прочитаем из первого послания Тимофею, 3 глава, с 8 по 11 стих. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Однако и следующий стих, 11, тоже весьма интересен. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Существуют различные взгляды на толкование этого стиха. Что имеется в виду под словом «жены»? Жены служителей диаконов или женщины, которые совершают это служение? Женщины-служительницы. Сторонники второго взгляда задают вопрос. Если речь идет о женах диаконов, то почему ничего не сказано о женах епископов, пресвитеров и других старейшин? Разве им можно быть клеветницами, быть нетрезвыми, неверными? Сторонники первого взгляда отвечают, что Павел здесь имеет в виду жен всех служителей, равно и жены их. И добавляют свой вопрос сторонникам второй теории. Почему тогда Павел отдельно говорит о мужчинах и о женщинах-диаконах? Разве женщины-диакона не должны обладать теми же качествами, что выше написано про мужчин? Думаю, что должны. Но Павел здесь описывает характеристики, на которые стоит обратить внимание именно женщинам. Какого бы взгляда ни придерживались вы, очевидно, что в первой церкви женщины, будь то жены служителей или женщины-служительницы, играли немаловажную роль и могли совершать служение. В качестве еще одного подтверждения этому хочу процитировать из книги «Рукоположенные женщины в церкви». Авторы ссылаются на исторический документ, датированный 110-м годом от Рождества Христова. Всего лишь 10 лет прошло с момента окончания первого столетия, в котором была организована церковь, и совсем немного времени прошло с того момента, когда была записана последняя книга Нового Завета. Итак, 110-м годом от Рождества Христова датируется первый документ, который упоминает о женщинах как о служительницах ранга диакона. Это письмо Плиния-младшего императору Трояну. Около 110 года по Рождеству Христову значительное количество христиан, проживавших в области под названием Вифиния и Понтиада, эти области находились на юг от Черного моря, значительное количество христиан были казнены просто за то, что они были христиане. После казни Плиний продолжал издавать указы, запрещающие различную деятельность христиан. Хотя публикация его эдикта запретила даже совместное принятие пищи, как выразился сам Плиний, преступление продолжало распространяться. Вскоре он получил анонимное письмо, в котором были указаны имена многих христиан. Плиний потребовал от новых подсудимых молиться богам и сделать приношение ладана и вина перед изображением императора Трояна. Он также потребовал от них предать анафеме Христа. Далее Плиний хотел больше узнать о культовых практиках запрещенной религии. В знаменитом письме Трояну Плиний пишет о том, как он это сделал. «Эти исследования заставили меня считать, что нужно добиваться истины с применением мок истязательства, что я и сделал с двумя служанками, женщинами-рабынями, которых называли диаконисами. Только представьте себе Древний Рим, где были господа и рабы, где мужчины, общество, где мужчины занимали доминирующее положение. Я думаю, что Плиний упоминает рабынь не случайно. Он говорит о том, что христианство – это особенное движение, где рабы и даже женщины участвовали в служении и могли быть лидерами. Это самый ранний латинский текст, который говорит о женщинах как представительницах отдельной категории христианских служителей. Цитата взята из книги Кевина Мэддигана или Кэролин Осип. Они исследовали все возможные упоминания о женщинах как о служительницах во времена Первой Церкви. Что я хочу всем этим сказать? что существует много доказательств тому, что женщины активно служили в ранней церкви приблизительно до 500-х годов от Рождества Христова. Подводя итог нашим размышлениям о служителе как слуге, и, как вы поняли, эти размышления касаются и мужчин, и женщин, поговорим о том, какое влияние эта тема имеет на наш институт христианских лидеров. Первое. Лидеры, несущие возрождение, должны быть служителями, слугами Иисуса Христа. Неважно, кем вы являетесь или стремитесь быть, пресвитером или диаконом, мы хотим воспитывать лидеров в духе служителя-слуги. Второе. Мы сосредотачиваемся на подготовке местных лидеров, которые другим образом не смогут получить официальное образование в семинарии или в библейской школе. Интернет делает такое обучение доступным и удобным. Если у вас есть работа, вы работаете на какую-то компанию, или вы предприниматель, или даже домохозяйка. Работа, семья или служение не дает вам возможности обучаться по обычному графику в обычной семинарии. Вам подходит гибкое расписание, и интернет дает вам возможность обучаться тогда, когда вам удобно. Вы будете проходить курсы онлайн, и мы попросим вас найти наставника, который живет недалеко от вас. Таким образом, понимая, что Бог призывает вас на служение, вы сможете хорошо подготовиться к нему. Мы понимаем, что вам, вероятно, придется работать в двух направлениях, зарабатывая средства, необходимые для вас, и совершать служение в свободное от работы время. Поэтому, говоря о служении, мы все больше и больше будем говорить о предпринимательстве. Хотя кто-то из вас может сказать, я хочу иметь оплачиваемую работу в церкви и служение одновременно. Да, здесь вы получите образование хорошего уровня. И если Господь даст вам возможность и работать при церкви, я скажу слава Богу. Но также мы понимаем, что в большинстве случаев служителям приходится зарабатывать необходимые средства не в контексте служения их церкви. И в этом случае, как говорят, мы хотим дать не просто рыбу, а научить, как ловить рыбу. К примеру, Павел пишет, что он имел право жить за счет благовествования, за счет поддержки других церквей. Но часто он не пользовался такой поддержкой, а шил палатки. Третье применение. Мы даем образование настолько глубокое, насколько вам нужно. Наши программы уровня сертификата, диплома, а также мы предоставляем степень в области служения. Обучение включает в себя образование в области Библии, в церковном служении, все то, что необходимо служителю уровня диакона, все то, чему необходимо научиться служителю сердцем слуги. И работаем над тем, чтобы предоставлять ученую степень в области предпринимательства. Мы хотим, чтобы наши служители могли сами обеспечивать себя финансово и учить этому других людей. В итоге создастся новая культура служения и предпринимательства, которая может свести на нет так называемое Евангелие процветания. Вы знаете, что во многих странах есть такие служители, которые настолько богаты, что имеют даже собственные самолеты. И все это на спинах и на шеях верующих людей, которые отдают свою последнюю лепту вдовы. Мы желаем, чтобы наши лидеры несли возрождение в их общество, в духовном смысле, а также, если это возможно, и в экономическом плане. И мы хотим научить вас, как это сделать. Следующее, четвертое применение. Женщины также могут участвовать в служении. И в CLI мы готовим и мужчин, и женщин к служению. Здесь я должен заметить, что в Библии есть достаточно оснований считать, что на руководящие роли Бог ставит именно мужчин. Однако как Библия, так и история церкви показывает, что женщины могут иметь служение, соответствующее диаконскому служению. Мы понимаем, что в христианском мире ведутся большие дебаты по этим вопросам, но хотим готовить наших лидеров в рамках такого понимания, как я описал раньше. Мы даем вам образование, мы учим вас, как служить вместе с вашей поместной церковью. И ваша церковь может соглашаться с нами, а может иметь свое собственное понимание. И вы будете иметь такое служение и будете совершать его так, как призывает вас Господь и ваша поместная церковь. Наша же задача – научить вас, как служить в духе служителя-слуги. Пятое. Образование должно быть качественным и поддерживаться за счет пожертвований. Почему это так? потому что мы понимаем, что большинство тех, кто обучается в нашем институте, обычные люди, подобные Петру и Анну, которые даже не думали о том, чтобы получать поддержку за счет своего служения. Снова скажу, что если ваш доход идет от христианского служения, слава Богу. Или же вы руководитель высокого ранга и сами можете оплатить свое образование, но обучаетесь здесь, потому что вам удобно таким образом использовать свое свободное время для образования. И тоже скажу, слава Богу. Однако большинство людей не могут себе позволить 8-10-годичное образование в области служения, приобретаемое в семинариях обычного типа. Поэтому, предоставляя образование бесплатно, мы стараемся не пройти ни одного потенциального лидера, которого призвал к служению Господь. Каким образом мы делаем это бесплатно? У нас есть программа «Партнерство по видению», в которой как студенты, так и люди за пределами нашего института своими пожертвованиями делают это обучение возможным. И я верю в то, что вы, получив это образование бесплатно, сами пожелаете передать его другим людям. И став нашим партнером по видению, внесете свой вклад в образование лидеров по всему миру. 6. Программа подготовки для рукоположенных служителей. Как я уже говорил, мы сотрудничаем с Альянсом христианских лидеров и с вашей поместной церковью для того, чтобы дать вам знания в необходимой вам области и возможность рукоположения на диаконское служение. Для этого мы выработали необходимый процесс. Этот процесс включает рукоположение на местном уровне, прохождение необходимых курсов здесь, в Институте христианских лидеров, и мы предлагаем программу в 150 часов, и эта программа обучения подходит для служения, которое совершает диакон, а также для служения в избранном вами направлении. Затем мы попросим вас прислать 3 рекомендации. К примеру, вы хотите служить в качестве организатора новых церквей. Вам нужно будет пройти образование, которое мы порекомендуем вам, то есть это курсы, направленные на получение сертификата, а также курс по организации новых церквей, курс о требованиях к рукоположенному служителю. Затем вы посылаете нам 3 рекомендательных письма от людей, которые свидетельствуют о том, что видят вас служителя. Что-то подобное, как Павел рекомендовал Фиве перед церковью Рима. И затем, когда эта официальная работа с документами будет проведена, мы пошлем вам сертификат, который мы подпишем, свидетельствуя о том, что вы проделали все необходимое, выполнили необходимые задания и требования в вашем богословском образовании, в вашей подготовке на служение. И таким образом, при свидетельстве от вашей поместной церкви и образовании и сертификате, полученном от нас, вы действительно будете иметь значимое посвящение на ваше служение. И с одной стороны, ваше посвящение не будет таким заоблачным и недоступным, а с другой стороны, оно не будет просто пустым звуком, когда вы бы заплатили пару сотен долларов и получили, возможно, и красиво оформленный, но совершенно бессмысленный документ. Конечно же, слово «документ» в кавычках. Нет, это необходимое сочетание призвания, внешнего свидетельства, серьезного образования, весь этот серьезный процесс необходим. И тогда вы будете внесены в международный каталог христианских служителей. Хотя, возможно, кто-то из вас и не планирует рукоположение, но все же вы понимаете, насколько необходимо свидетельство других, что вы действительно призваны Богом, и необходимо иметь серьезную подготовку к служению. Итак, мы с вами в Институте христианских лидеров, и мы на программе подготовки служителей. Служителей, которые имеют сердце слуги. Да, Институт христианских лидеров направлен на подготовку именно таких служителей и предоставляет им образование высокого качества, чтобы вы могли быть успешны в вашем служении и в вашей жизни. Для вас, христианские лидеры, мужчины и женщины, призванные Богом на служение, мы предоставляем вам все необходимое для этого, чтобы вы сделали следующий шаг в вашем служении и чтобы вы несли возрождение в ваше общество. Я действительно восхищен тем, что Бог совершает здесь, в нашем Институте христианских лидеров. Но еще более я восхищаюсь от мысли, что это Бог делает в жизни каждого из вас, именно в вашей жизни. Я молю о том, чтобы Бог благословил вас.